Радио «Вера» представляет. Светлый вечер. На радио «Вера».
Вы слушаете программу «Светлый вечер». Сегодня с нами настоятель храма благоверного князя Александра Невского при МГИМО, протоиерей Игорь Фомин. Говорим о творчестве и о той самой искре Божьей, которая есть в каждом человеке. Вот у меня всегда было такое ощущение, наверное, синхронное, да, тому, что мы все творцы по образу и подобию Божию, что все люди приходят в этот мир с какими-то своими уникальными талантами. И все люди изначально равны в возможности этот талант реализовать. Ну, скажем так, нет, они равны в мере того таланта, который им дан, но вообще никак не равны как раз в возможности его реализовать. Почему, если мы все действительно творцы, только десятая часть людей хоть как-то себя находит, а какая-то вообще тысяча, сотнетысячная часть действительно свой талант по полной программе из себя изымает, выращивает, реализует. Почему так несправедливо получается? Одни дети родились золотой ложкой во рту, и в них вложили родители, у них обстоятельства и средства, и все им позволяет состояться, стать знаменитыми скрипачами, пианистами. А другие какие-нибудь изначально оказались совершенно не в тех условиях, там их папа с мамой бросили в детском доме, или у них родители алкаши, их единственный талант это выжить в таких обстоятельствах. В чем же тогда, собственно, сотворчество наше заключается? Если большинство из нас не способны быть творцами просто по своему происхождению, по природе жизни своей.
Ну, талант, наверное, это не только то нематериальное, что производит человек, да, это не только интеллигентные люди. Талантливы, наверное, люди еще те, которые выращивают редиску.
Согласна.
Вы знаете, пробовал, у меня не получается. Я не талантливый человек.
Абсолютно, да. Вот. Может быть, талантливым гончаром и плотником, да, и талантливой дояркой, но все равно вот именно мастерами, как сказал мне один раз один священник, мне это очень поразило, тоже он сказал, ты понимаешь, мастер своего дела, большой мастер, всегда поймет другого мастера, будь это Ростропович и тетя Дуня доярка из села Гадюкина, они на одном уровне развития своего дара находятся, и поэтому всегда будет о чем друг с другом поговорить. Но даже таких тетя Дунь в Гадюкиных, их единицы.
Вы меня обнадежили. Вот я тоже мальчика-скрипача с мальчиком, который выращивает редиску, умеет выращивать редиску, ставлю на совершенно на одну планку. И мальчик-скрипач совершенно не сможет выжить без того, кто бы его не покормил бы, кто бы ему холодильник бы не сделал бы и скрипку там Страдивари бы не сделал.
Но гениальные редисководы, их тоже единицы. А в основном как? Пьют и воруют. Вот и весь талант.
Нет, Таня, здесь еще, я прошу прощения, вклинюсь тоже, потому что, увы, наверное, увы нам, мы так себе постановили, что вот талант, правда, это играть на скрипке, это, ну, там, не знаю, танцевать в балете, это писать книжки или петь на эстраде. Ну, вот все равно там по пальцам можно рассчитать. Угу. А вот все остальное как будто бы не талант. И поэтому даже если есть гениальный редисковод или там тетя Дуня из Гадюкина, гениальная доярка, мы же не знаем, во-первых, мы не знаем и не хотим знать про то, что они существуют, а во-вторых, в массе своей, в средствах массовой информации, там, в общественном какой-то иерархии, вот в этой, на социальной лестнице, мы все равно не ставим их на один уровень.
И посмотрите,
и тогда, я прошу прощения, закончу. И тогда те люди, которые обладают талантом, они думают, что у них нет этого таланта, и они не реализовались. Потому что общество решило, что таланты – это вот только вот искусством заниматься.
И обратите внимание, мы опять перечисляем тетю Дуню, которая доярка, или там мальчик-редисковод и тому подобное. То есть тот, кто что-то делает. Но я всегда в детстве задавался вопросом, зачем Господь тараканов-то сотворил? Или комаров? Вот это же такое мучение.
Крокодилы.
Крокодилов зачем? Это вообще, слава богу, что у нас не водится. Но у нас куча других людей, которые, наверное, поддерживают вот этот баланс милосердия в нашем сердце. Надо быть, знаете, талантливым бомжом. Это тоже, в общем-то, наверное, какая-то особенность человека. Или там психически больной человек. Он тоже необходим для общества. Ведь случаи бывают разные, очень разные. У меня был такой случай потрясающий с психически больным человеком, когда всю жизнь до 75 лет человек пролежал в больнице, в психиатрической клинике. За полгода он приходит до смерти, он приходит в себя, вот абсолютно, как будто ничего не было. Он удивляется, что с ним такое было, он проживает полгода и умирает. Для чего это? Мы очень примитивные люди. Мы смотрим очень плоско. Мы говорим, что мы талантливы, да, а, в общем-то, белое от серого отличить не можем. Вот просто не можем. Пророк Божий Иона бегал от Бога, и он говорил, что, Господи, ты же милосердный. Ты посылаешь меня проповедовать им смерть, но через какое-то время этот пророк Иона опять претензии Богу предъявляет. Я же говорил, что ты их помилуешь, и ты их помиловал. Они стали каяться, молиться и тому подобное, и помиловал. И вот, вы знаете, мы можем говорить о творчестве, касаясь, ну, какой-то микроскопической вещи. Вот талант скрипача. Нам приятен ух. Давайте посмотрим дальше. Что это такое? Вот что такое порядок в доме, с которым мы начали, да? Что такое скрипач? Это труд. Это тот труд, который просто колоссален. У меня дочка в этом году, самая младшая, выбрала скрипку. Вот, сама захотела.
Бедная семья. Могу
мы отговаривали.
Бедная семья.
Мы отговаривали. Она сказала, нет, я буду заниматься. Прошло сколько здесь? Ну, месяца 4. Она нас отговаривает теперь от скрипки, а мы говорим, нет. Теперь уже, раз женилась на ней или вышла замуж за скрипку, давай-ка неси этот крест и будь настойчива. Это труд, это страшный, страшный труд. И причем не только для нас, для соседей тоже. В общем-то, слышать
весь дом слушает, конечно.
Да, да, и все будут сейчас ругаться, а потом будут все говорить, что мы жили вот вместе с великим человеком.
Ну, то есть стать подлинным творцом, получается, ну, мало родиться по образу и подобию Божию, да? Надо в себе все это дело развивать.
Мало родиться по образу, надо еще и по подобию.
Да, потому что развивать подобие.
Да, подобие – это то, что мы можем
развить. А есть себя. Люди, которые, вот, знаешь, они рожают замечательных детей. Ну, вот ну,
это
не
того. Я.
Вот, да, ты, например.
У тебя это все родители. Это абсолютно все родители рожают замечательных детей.
Вот есть, да, правда, есть какие-то женщины, которые могут... Там, у нее 7 детей, и она всех любит, и ни одного не хочет пристукнуть, ну, как правило, все-таки. И это ли не талант? Только я говорю, что, опять же, это виновато общество.
Да.
Виновато общество, которое не хочет поставить на один уровень. Вот,
да.
Вот не хочет признать.
Я считаю, что многодетная мама – это больше талант, чем, простите, пожалуйста, не хочу никого умолять, Ростропович, хотя гениальный там человек. Это больше талант, чем, не знаю, какой-нибудь там космонавт Юрий Гагарин. Многодетная мама. Это, давайте даже проще, мама.
Мама, да.
Просто мама. Это уже герой. Это просто герой.
Но все-таки мне кажется, что... Мы вообще ни в коей мере не осознаем ни присутствие этого таланта и наличие его у себя, ни меру его. Как я могу развивать талант, если я не знаю, в чем я талантлив? Как мне понять, в чем мой талант? Ну, вот я родился в маленьком провинциальном, в шахтерском поселке Ханжонково-Северный. Вот я прожила 16 лет. У меня папа в шахте всю жизнь работает, в свободное время водку пьет. Мама там, я не знаю... Медсестра в местном профилактории. Когда папа пьет водку, она с ним ругается. А я вот расту как-то там с двойки на тройку, перебиваюсь. Меня зовут Саша Зайцев, я самый маленький в классе, меня все бьют, и я вообще ни в чем не мой не талант. Я вот вырасту и в бурсу пойду, как папа, и в шахте где-нибудь загнусь. Вот и все. И так в большинстве своем. Вот реальный персонаж. Правда, правда, у меня был такой одноклассник Саша Зайцев, который не мог вообще двух слов связать, не мог предложение написать.
И кем он сейчас стал?
Я не знаю. Но один раз мы ставили сказку про Незнайку в солнечном городе, и он просто блестяще сыграл Винтика. Блестяще! Он выучил длиннющий монолог. Он был такой живой и веселый на сцене. У меня просто... Я была режиссером и там, ну, вообще за продюсером, можно сказать, всего процесса, потому что я была вечный культмассовый сектор. И я помню свое потрясение, когда этот маленький тщедушный двоечник Саша Зайцев вдруг на сцене оказался совершенно бесподобным, ярчайшим, непередаваемым талантом. Но это было единственный раз за все 10 лет, что мы учились вместе с ним в школе. Все.
Но, с другой стороны, у него же был момент.
Да, но...
У каждого человека есть момент, и каждый человек может...
Ну и все.
Перед вот нашим эфиром я встречался здесь у нас с батюшкой с одним, Это батюшка из детского дома, причем из такого очень проблематичного.
Воспитанник детского
дома? Воспитанник детского дома, от него родители отказались. Он потом родителей нашел уже, когда вырос. И его жизнь, это, знаете, это вот Саша Зайцев, о котором вы сказали, да, в 19 лет у него было за спиной 3 класса, их учили только считать, писать. Он заставил себя, нашел школу, которая восполняет образование для детей из интернатов, закончил ее, закончил 10 класс, тогда еще не 11, а 10 было, поступил сначала в какой-то ПТУ деревообрабатывающий, сделал за все это время гениальную табуретку, которая развалилась без того, что, в общем-то, на нее кто-то участия. Сел. Да, он ее поставил, она сразу развалилась. Это было при мне, я вот свидетель, хотя отучился 3 года. Понял, что он в этом не талантлив, пошел в семинарию, сейчас священник в одном из рязанских сел. И, вы знаете, я на него так смотрю, он хоть и приезжает, мы как-то с ним беседуем, он там исповедуется, вот, и я понимаю, что вот я свидетель в будущем гениального священника, вот просто гениально. Он очень простой, он не знает 5 языков, да и, в общем-то, и 2.
Философский факультет не заканчивал.
Ничего не заканчивал, вот, но каждого философа он заткнет за пояс. Не в разговоре, а просто вот в общении. Вот своей улыбкой, своим подходом. Очень замечательный человек. Глубоко духовный человек. Потрясающая сложная жизнь и потрясающе интересный человек. Талантлив до безумия. В чем? Вот, знаете, на скрипке не играет.
В общении с людьми, например.
В общении с людьми, да.
В умении разглядеть в другом человеке.
Да, может быть. Ну, сейчас мы можем что-то такое набрать, да. Натягать, в общем-то. И мне кажется, у Саши Зайцева тоже это есть. Вот. Ну, как собирательный образ, а не как ваш одноклассник. Вот, но, может быть, после нашего эфира откликнется ваш Саша Зайцев?
Я сомневаюсь, он в Донбассе, угу. И я надеюсь, что он жив, но...
Ну, мы ничего не знаем. Ведь да. Для каждого Господь как-то уготовил свой путь. А Царство Небесное, оно нудится, оно трудом берется, оно берется талантливыми людьми. Но каждый человек в своей сфере талантлив. И вот он должен этот развивать талант на пользу другому человеку.
Ну, как же он поймет, в чем его талант?
Сейчас, подожди. Вот. Сейчас я опять буду вставлять свои 5 копеек. Давай напомним, что у нас в гостях протоиерей Игорь Фомин, настоятель храма благоверного князя Андрея Невского при Московском государственном институте международных отношений.
Светлый вечер. На радио «Вера».
Вот, извини, теперь мои 5 копеек. Потому что, с одной стороны, а как я пойму? А с другой стороны, вот действительно, там, у Саши Зайцева, опять раз мы зацепились, вот был момент, когда он мог понять, и окружающие могли понять. А дальше, извини, моя любимая тема – ответственность человека. Потому что, ну, тебе могли показать 1, 2, 3, а ты такой вот сидишь, у меня папа пьет, мама с ним ругается, я живу там...
Да Володя, какая ответственность? Он живет в таком обществе, его жизнь личная. Такова, что у него нет шансов вообще посмотреть на себя другими глазами.
Его личная ответственность. Ему показали, ему дали, в конце концов, сыграть винтика, так что он увидел в глазах твоих, любых других окружающих, иное к себе отношение. Ему дали это увидеть, а дальше у каждого из нас, да, есть ответственность. И если я это все профукаю, если я это все сам в землю зарыл, так это, опять же, это моя ответственность.
Ну, да. А зачастую. Вот у Александра Матросова были какие-то таланты? Он умел играть на гармошке, там, выступать где-нибудь.
Это неважно совершенно.
Да, у него был талант, у него была любовь к родине, у него была любовь там, к своим ближним, чтобы взять и пожертвовать собой. Мы опять рассматриваем таланты как что-то такое яркое, необычайное, что должно поразить наше воображение, что должно вот нам что-то такое дать. Но талант, он может заключаться совсем в простом. Он может заключаться в том, чтобы быть хорошим мужем, быть хорошей там женой. Быть там ребенком нормальным, я не знаю, уметь подметать двор. Вы знаете, вот у меня много знакомых людей с высшим образованием, каким-нибудь там академиков, там, да, и тому подобное. Но вот когда мне надо где-нибудь на даче вскопать грядку, я их не зову. Это бесполезный груз вот для меня, понимаете? Вот. Поговорить может быть, но от разговора сыт не будешь. Вот. А от грядки будешь сыт. И кто для меня важен? Конечно, дядя Вася, сосед, который приедет со своим плугом, трактором, с которым мы потом там сядем и выпьем рюмочку чая. Вот. Вот он талантливый человек, жутко талантливый. Вот потрясающе талантливый. Как понять, в чем ты талантлив? Вот когда мы понимаем, что мы в чем-то талантливы, тогда человек это звучит гордо. Но тогда это уже не к нам. Это уже к лукавому. Тогда это мы уже в его власти. Это мы уже...
Почему?
Потому что мы перестаем здесь замечать людей, потому что мы понимаем, что мы талантливы в чем-либо, и это наше достижение. А когда ты все отдаешь волю Божию, когда ты просто... Социальная ответственность, как вы любите говорить, или просто
не,
ты...
Я не говорю социальная, я говорю ответственность, личная, ответственность.
Личная ответственность, да. И ты все это отдаешь в руки Божьи. Вот, да, у меня есть заповеди, я совершаю эти заповеди. Апостол Павел замечательно сказал, говорит, я не сужу никого, я не сужу и себя. Есть на то судящий меня Господь. То есть все, что Господь мне дал, Он мне дал заповеди, и мне надо их совершать. Удобен этот человек, жутко неудобен для мира. Он не занимает ничью позицию. Он занимает позицию Бога, которая очень часто бывает очень неинтересна для человека. Ну, она скучна. Надо вот...
Банальности сплошные.
Получается. Сплошные, да. Банальности, но без которых, в общем-то, жить невозможно.
Хорошо, тогда я бы хотела... Человек звучит гордо, мы развенчали, но человек создан для счастья, как птица для полета. Я хотела и к этой цитате вернуться. Вы вот сказали очень такую важную вещь про священника, который был на Колыме, про то, что он пережил счастье. И в этом есть некая печаль, что счастье, оно пережито, и все. И дальше опять что-то другое, но уже не счастье. И вот эта сама конечность его, она очень какая-то, ну, с моей точки зрения, к унынию зовущая. Кто-то мне когда-то сказал, счастье – это здесь и сейчас. Вот есть счастье, а у христианина блаженство. Это то счастье, которое не прекращается, но, значит, до него еще дожить... Ну, как бы для него еще умереть надо, чтобы там его, значит, обрести, правильно жизнь прожив.
Это как у Хемингуэя. Счастье – это здоровье и плохая память.
Да. Ну, не, ну, есть же абсолютно счастливые люди, которые просто, у которых там Альцгеймера, и все, и они счастливы просто потому, что они ничего не соображают и не помнят.
Мы не знаем про это.
Да. В Евангелии есть очень замечательное повествование Закхея. Мы это прекрасно знаем. Был мытарь такой, да, который стремился всю свою жизнь к счастью. Тому, которое, в общем-то, люди выстроили. Они сказали, что человек облагодетельствован Богом тот, кто имеет большое состояние. Ну, в иудейском обществе, да. Если у тебя много денег, значит, ты Богу угоден. Вот Господь тебя благословит. Он всю жизнь стремился к этому, достиг этого и остался несчастным. И он идет посмотреть на того, кто приносит счастье людям, на Христа. Я не буду подробно это говорить. Лезет на дерево, видит Христа, Христос видит него, увидел его, говорит, слезай с дерева, сегодня надлежит быть у тебя. И вот Закхей, пережив позор на этом дереве, да, ведь я полностью уверен, сразу какой-нибудь спецвыпуск какой-нибудь газеты, да, там про программы, желтая пресса, все это было наверняка там. Ну, то есть полтолпы повернулся, пальцем у виска покрутили, сказали, говорит, о, молодец, Закхей, совсем с ума сошел.
Уважаемый человек.
Да, уважаемый человек, вот лазит там по деревьям, да, пожилой уже. А Закхею это же не важно было. Ему важно было увидеть счастье, настоящее счастье. Не то, придуманное человеком, не то, которое играет на скрипке или там еще что-то. Он там рисует, пляшет, танцует или умеет писать. Нет, ему надо было увидеть настоящее счастье. Он это видит счастье, счастье увидело его. И после этого он совсем расцвел, Закхей, там. Пол имения раздам, всех, кого обидел, совесть заговорила, да, воздам вчетверо. То есть счастье по Закхею, можно так сказать, да, вот счастье по Закхею, невозможно под подушкой держать. То есть там где-нибудь банку тушенки под подушкой – это несчастье на самом деле. Счастье – это когда ты с другим делишься. И вот счастливый человек – это, наверное, тот человек, да, вот мы заговорили про отца Михаила Труханова опять, что он пережил, и оно конечно, то, которое он может передать другому человеку. То есть вот мне отец Михаил через свою книгу передал вот эту частичку счастья. Я удивлен, я поражен. Оказывается, счастье, оно вот как-то вне каких-то человеческих категорий, оно вне человеческих обстоятельств, оно внутри тебя есть. То, что говорит Евангелие. Царство Небесное внутри вас есть или между вас есть. Его отношение в этом лагере к другим людям, его отношение к Богу, как он молился. Потрясающе, потрясающее переживание вот этой книги. Счастье не может быть конечным.
И еще одно замечание, поскольку мы цитируем, человек создан для счастья, как птица для полета. Так Короленко же в этом рассказе вкладывает эту фразу в уста калеки. Вот там калека, который там корчится. И я сейчас, конечно, не смогу процитировать точно, но там ход повествования такой. Вот сначала звучит «человек создан для счастья, как птица для полета», а дальше этот калека говорит: «Вот у меня рук нет». Может быть, в этом мое счастье? И он из контекста, он не ерничает, он не эпатирует никого. Это вот ход рассуждения, это некий итог его жизни. И вот тут опять начинают мурашки по коже, потому что...
Вы знаете, у меня реально есть такой случай. Я воспитывался на одном приходе в Подмосковье в советское время. Я в тот раз уже говорил о нем. И там был Андрей, примерно моего возраста, чуть, может быть, помладше. Ребенок с ДЦП. Он еле-еле ходил, но ходил. Вот. Еле-еле говорил, но говорил. Совершенно светлым умом, замечательным. И вот я, когда уже был священником, он как-то приехал по старой памяти в храм, и мы с ним идем, значит, до метро, и он вдруг мне говорит, еле-еле понимая всего это, он говорит: «Батюшка, какой я счастливый человек». Мне, знаете, аж прям мурашки по коже. А то, что я вот знал про него, идет через двор, да, мальчишки ему там подножки ставят, он так еле идет, а еще и встать тяжело, камни в него там бросают. Отец их бросил, они с мамой на учительскую там зарплату в советское время жили. Он пытался ей даже помогать своими вот непослушными руками, пытался печатать какие-то тексты на печатной машинке электрической, тогда у них была, мы ездили, смотрели. Прекрасно играл в шахматы, тонкий юмор. Замечательный, в общем, такой парень. И вдруг он говорит: «Как я счастлив». Я говорю: «Андрей, в чем твое счастье?» Он говорит: «Батюшка, вы не представляете. Это вот человек, которому там, уже под 40 было. Вы не представляете». Говорит: «Я очень азартный человек». Говорит: «Очень азартный. Если бы, говорит, у меня были руки, как у вас, ноги, как у вас, говорит, я бы обязательно был каким-нибудь, говорит, киллером, говорит, вот просто мечтаю, говорит. Вот я бы обязательно был бы каким-нибудь блудником, пьяницей, еще что-то такое. А любящий меня Господь от всего этого избавил». Это какое доверие должно быть Богу? Какое доверие, представляете? И ты, имея все, руки, которые куда хочешь можешь направить, ноги куда хочешь можешь направить, ты вот понимаешь, что насколько ты не талантлив перед лицом вот этого человека. Хотя ты много чего умеешь, ты можешь там печку сложить, картину нарисовать, там, да, еще что-то такое сделать. Но ты не талантлив, потому что ты это приписываешь себе, а он это все приписывает Богу. И вот здесь, конечно, очень большой вопрос. Что же такое счастье? Вот что такое счастье? Полный холодильник? Или, как мне один говорил, всю жизнь мечтал о трех холодильниках, которые жужжат, которые хорошо работают, говорит, в моем понимании, не холодильники. Или вот такое ощущение счастья? Вот что это такое?
Мне кажется, счастье – это когда тебе довольно того, что у тебя есть. Но это вообще недостижимое состояние.
Ну, почему? Довольно того, что есть – это действительно счастье. Вот.
Когда здесь и сейчас, ты вообще... понимаешь, что вот ты в абсолютной, вот, то, о чем я говорил, ты в полноте, ты в нужном месте, в нужное время, при своем деле, и ты осознаешь это, и ты благодарен, и тебе не надо большего. Вот я такое испытала один-единственный раз, когда мы венчались, и когда мне матушка из лавки на ухо, мы стоим под венцами, она подходит мне и в ухо говорит: «Проси у Бога, что хочешь». В этот момент любые желания загадываю и исполняются. А я стою и понимаю, что я ничего не хочу. Вот все, что мне надо, оно сейчас со мной у меня есть и со мной происходит. Но это краткий миг, который я пережила, помню, но он не повторяется, потому что каждый день я нахожу поводы для того, чтобы быть недовольной, искать, чего мне не хватает, унывать, завидовать и т.д. и т.п. Мне кажется, вот счастлив тот человек, которому довольно того, что у него есть.
Да, это не просто счастливый человек, это богатый человек, когда у тебя все есть, что тебе, в общем-то, необходимо. Вы знаете, мы здесь с детьми в 4 классе на уроке ОПК, меня пригласили на урок ОПК, пообщаться о милосердии, о добрых делах. И как-то у нас тема сошла на два замечательных совершенно слова: «пожалуйста» и «спасибо». Кто-то из детей сказал, говорит: «А мне бабушка сказала, что вот спасибо, там нельзя говорить такое слово». И вот мы стали вот разбирать это слово. И очень интересно, к интересным выводам мы пришли. Что же такое «пожалуйста»? Ну, спасибо все знают, да, это спасибо Бог, да, вот. А что же такое «пожалуйста», да? «Пожалуйста», вот кто-то кому-то что-то дает, да, и говорит: «На, пожалуйста», то есть «пожалуйся на меня», да, и вот ты должен пожаловаться, и ты жалуешься на него, спаси его Бог. Да? То есть, что такое пожаловаться? То есть, рассказать обо мне, это древнее русское слово, пожаловаться, да, расскажи. Расскажи обо мне Богу, маме там, или еще кому-то. То есть, твои поступки должны быть такие, чтобы на тебя можно было пожаловаться,
а тебе за это,
ничего не было.
Воздалось.
Хотя бы ничего не было. Да, хотя бы ничего не было. То есть, оказывается, поведение человека, счастливого человека, то, когда на него можно пожаловаться, а тебе за это еще, может быть, там мороженое дадут. Вот, мне кажется, это состояние счастливого человека. Счастливый человек. Когда ты внутри себя имеешь Духа Святаго, как говорит Серафим Саровский, и вокруг тебя начинают спасаться тысячи. У каждого человека есть такой человек, рядом с которым очень приятно, замечательно находиться.
Представляете, если сейчас все-таки вот есть люди, которые от начала до конца нас послушали. Это ли несчастье для нас? Для нас,
зануда, ты недоволен здесь вечно тем, что у тебя есть.
Я-то?
У тебя есть мы.
Я как раз доволен. Я и говорю, что вот это, правда, это счастье. Вот если будут какие-то люди, которые от начала до конца нас послушали, это счастье.
Спасибо огромное за такую удивительную беседу. Ждем вас снова.
Вечер.
Да, самый настоящий. У нас в гостях был протоиерей Игорь Фомин, настоятель храма благоверного князя Александра Невского при МГИМО.
Спасибо.
До свидания.
Спасибо всем, кто дожил до этого последней минуты.
Светлый вечер. На радио «Вера».